Вот почему становится так отрадно, так легко дышать, когда на этом толкуне посредственности, с притязаниями и талантов, с несносным жеманством и самохвальством встречается человек сильный, без малейших румян, без притязаний, без самолюбия, кричащего, как нож по тарелке. Точно из душного театрального коридора, освещенного лампами, выходишь на солнце после утреннего спектакля, и вместо картонных магнолий и пальм из парусины видишь настоящие липы и дышишь свежим здоровым воздухом. К этого рода людям принадлежит Саффи, Мацини, старик Армеллини, и он были триумвирами во время Римской республики. Саффи заведовал Министерством внутренних дел и до конца борьбы с французами был на первом плане. А на первом плане значило тогда под ядрами и пулями. Он из своего изгнания еще раз переходил Апеннины. Эту жертву принес он из благочестия, без веры, из чувства великой преданности, чтобы не огорчить одних, чтобы своим отсутствием не послужить дурным примером. Он прожил несколько недель в Болонье, где его в 24 часа расстреляли бы, если бы он попался. И задача его не состояла только в том, чтобы скрываться. Ему надобно было действовать, приготовлять движение, ожидая новостей из Милана. Я никогда от него не слышал об особенностях этой жизни, но я о ней слышал и очень многое от человека, который мог быть судьей в делах отваги, и слышал в то время, когда личные отношения их сильно поколебались. Орсини его сопровождал через Апеннины. Он рассказывал мне с восхищением об этом ровном, светлом покое, об ясном, почти веселом расположении Саффи в то время, когда они пешком спускались с гор. Ввиду всякого рода врагов Саффи беззаботно пел народные песни и повторял стихи Данта. Я думаю, он и на плаху пошел бы с теми же стихами и с теми же песнями, вовсе не думая о своем подвиге. В Лондоне у Мацини или у его друзей Саффи большую частью молчал, участвовал редко в спорах, иногда одушевлялся на минуту и опять утихал. Его не понимали, это было для меня ясно. Он не умел придавать себе цену. Но я ни от одного итальянца из тех, которые отпадали от Мацини, не слыхал ни одного, ни малейшего слова против Саффи. Раз вечером зашел спор между мной и Мацини о Леопарди. Есть пьесы Леопарди, которым я страстно сочувствую. У него, как у Байрона, много убито рефлекцией, но у него, как у Байрона, стих иногда режет, делает боль, будит нашу внутреннюю скорбь. Такие слова, стихи есть у Лермонтова, есть они и в некоторых ямбах Барбье. «Леопарди» была последняя книга, которую читала, перелистывала перед смертью Натали. Людям деятельности, агитаторам, двигателям масс непонятны эти ядовитые раздумья, эти сокрушительные сомнения. Они в них видят одну бесплодную жалобу, одно слабое уныние. Мацини не мог сочувствовать Леопарди, это я вперед знал. Но он на него напал с каким-то ожесточением. Мне было очень досадно. Разумеется, он на него сердился за то, что он ему не годился на пропаганду. Так Фридрих II не мог сердиться, я не знаю, ну, на Моцарта, например. Зачем он не годился в драбанты? Это возмутительное стеснение личности, подчинение их категориям и кадрам, точно историческое развитие барщина, на которую соцкие гонят, не спрашивая воли слабого и крепкого, желающего и нежелающего. Мацини сердился. Я полушутя и полусерьезно сказал ему: «Вы, мне кажется, имеете зуб на бедного Леопарди за то, что он не участвовал в Римской революции, А ведь он имеет важную извинительную причину. Вы все ее забываете?
Какую?
Да то, что он умер в 1836 году. Саффи не выдержал и вступился за поэта, которого он еще больше меня любил и, разумеется, еще живее понимал. Он разбирал его с тем эстетическим, художественным чувством, в котором человек больше обличает известные стороны своего духа, чем думает. Из этого разговора и из нескольких подобных я понял, что, в сущности, им не один путь. У одного мысль ищет средств, сосредоточена на них одних. Это своего рода бегство от сомнений. Она жаждет только деятельности прикладной. Это своего рода лень. Другому дорога объективная истина. У него мысль работает. Сверх того, для художественной натуры искусство дорого уже само по себе, без его отношения к действительности. Оставив Мацини, мы еще долго толковали о Леопарде. Он у меня был в кармане. Мы зашли в кафе и еще прочли некоторые из моих любимых пьес. Этого было достаточно. Когда люди сочувственно встречаются в исчезающих оттенках, они могут молчать о многом. Очевидно, что они согласны в ярких цветах и в густых тенях. Говоря о Медичи, я упомянул одно глубоко трагическое лицо — Лавирона. С ним я недолго был знаком. Он промелькнул мимо меня и исчез в кровавом облаке. Лавирон был кончивший курс политехник, инженер и архитектор. Я познакомился с ним в самый разгар революции между 24 февралем и 15 мая. Он тогда был капитаном Национальной гвардии. В его жилах текла без всякой примеси энергическая, суровая, когда надобно, и добродушная, веселая, галло-франкская кровь 90-х годов. Я предполагаю, что таков был архитектор Клебер, когда он возил в тачке землю с молодым актером Тальмой, расчищая место для праздника Федерации. Лавирон принадлежал к небольшому числу людей, не опьяневших 24 февраля от победы, от провозглашения республики. Он был на баррикадах, когда дрались, и в Хотель-де-Виль, когда не дравшиеся выбирали диктаторов. Когда прибыло новое правительство, он громко протестовал против его избрания и вместе с несколькими энергическими людьми спрашивал, откуда оно взялось. Почему оно правительство? Совершенно последовательно Лавирон 15 мая ворвался с парижским народом в мещанское собрание и с обнаженной шпагой в руке заставил президента допустить на трибуну народных ораторов. Дело было потеряно. Лавирон скрылся. Он был осужден заочно. Реакция пьянела. Она чувствовала себя сильной для борьбы и вскоре сильной для победы. Тут июньские дни, потом проскрипции, ссылки, синий террор. В это самое время однажды вечером сидел я на бульваре перед Тортони в толпе всякой всячины и, как в Париже всегда бывает, в умеренную и неумеренную монархию. В республику и империю, все это общество в пересыпку со шпионами, вдруг подходит ко мне, не веря в глазам, Лавирон. «Здравствуйте», — говорит он. «Что за сумасшествие?» — отвечаю я вполголоса и, взяв его под руку, отхожу от Тортони. «Как же можно так подвергаться, и особенно теперь?» Если б вы знали, что за скука сидеть в заперти и прятаться, просто с ума сойдешь. Я думал, да и пошел гулять. Зачем же на бульвар? Это ничего не значит. Здесь меня меньше знают, чем по ту сторону Сены. И кому ж придет в голову, что я стану прогуливаться мимо Тортони? Впрочем, я еду. Куда? В Женеву. Так тяжко и так все надоело. Мы идем навстречу страшным несчастьям. Падение, падение, мелкость всех во всем. Ну, прощайте, прощайте, и да будет наша встреча повеселее.